Итак, друзья, у нас сегодня 28 февраля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Для архива вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru и happyyoga.narod.ru. Сегодняшняя тема нашей лекции звучит так: что такое йога? Постараемся мы с вами разобраться в этих хитросплетениях понятий, которые дошли до нас исторически или сейчас складываются на наших глазах. Почему необходимо четко понимать, что такое йога? Ну, в первую очередь для того, чтобы отличать другие учения, которые йогой не называются, но по ряду разных причин, так сказать, либо принимаются нами за йогу, либо кто-то пытается выставить эти учения за йогу. Так вот, начнем мы с вами именно с рассмотрения, а собственно говоря, что такое йога? На самом деле вопрос это совершенно нетривиальный, и ответ на него не такой простой, как может показаться. Ну, начнем с самых широко распространенных мифов в отношении йоги. То есть вот в сознании современного человека, как правило, йога это когда человек, так сказать, занимающийся человек йогой стоит на голове или в какой-либо причудливой позе. Причем иногда совершенно в внешне, так сказать, неудобном виде. То есть, как правило, человек, который занимается йогой, это какой-то в сознании обычных людей эксцентричный несколько человек, вроде как и не отличающийся от остальных людей, но в то же самое время, как если бы он принадлежал какой-то отдельной, что ли, части человечества. Так вот, многочисленные, самые разные мифы вокруг понятия йога ходят, так сказать. Во многом эти мифы были усилены или создавались непосредственно на Западе. На самом деле, есть также мифология в отношении йоги и в самой Индии, внутри Индии. То есть здесь как бы игра этих мифологий, когда одни мифы накладываются на другие мифы, порождая третьи мифы. То есть в результате всего этого такая путаница возникает, такой клубок понятий, настолько неразрешимый еще иной раз, что вот человек чем больше начинает интересоваться йогой, тем больше он начинает понимать, что он ничего не понимает. Он не понимает, еще раз, даже самые основополагающие такие моменты, а собственно говоря, чем он занимается. Ну, начнем еще раз по порядку. Итак, большое количество мифов вокруг йоги, как ни странно, возникло в самой Индии. В самой Индии как возникло, так и продолжает существовать. Почему такое имеет место? Ну, во-первых, потому что, в общем-то, йога это достаточно наука или такое учение, достаточно элитарное, если так можно сказать. То есть, хоть с одной стороны, каждый человек может им заниматься, но с другой стороны, не у всех хватало, так сказать, и сил, и желания, и намерений заниматься, в том числе и в самой Индии. Поэтому наше такое европейское представление, что каждый индус уже по умолчанию знаток йоги, очень-очень далеки от действительности. Несколько причин с этим, так сказать, было связано. Во-первых, одна из таких причин, что очень долго многие разделы йоги в самой Индии, а более точно, надо говорить, в странах Востока, потому что йога возникла в месте, которое несколько больше, чем понятие, скажем, современная страна Индия. Так вот, очень долго учение распространялось там достаточно тайно. То есть нельзя было просто так взять и получить все откровения йоги. Существовали в разных школах йоги в Индии разные такие ступени, которые должен был человек пройти, прежде чем его посвящали в те или иные упражнения или в те или иные аспекты философии. А затем, в общем-то, ситуация на Востоке радикально резко изменилась, и йога там стала распространяться очень широким фронтом, буквально для всех желающих. Случилось это не так давно. Случилось это, ну, по разным оценкам, от 150 до 200 лет тому назад. То есть огромное количество мифов связано было с тем, что, в общем-то, в самих странах Востока, так сказать, эти мифы рождались. Затем, когда йога стала проникать на Запад, добавились еще мифы западные. То есть они во многом где-то повторяли мифы восточные, но что-то появилось и свое.
А сколько лет назад на Запад?
Давайте мы так, сперва мы рассмотрим тему, а потом будем отвечать на вопросы, иначе мы просто собьемся с логики, есть некая логика такая повествования. Да, так вот, с приходом на Запад йога в еще большей степени подверглась такому, так сказать, искажению. В первую очередь потому, что Запад взял из йоги чисто физическую составляющую, а точнее, в первую очередь стал распространяться тот раздел йоги, который называется хатха-йога. То есть, те упражнения или тот подход, который в первую очередь занимается физическим телом, ну, в лучшем случае физическим телом и дыханием. То есть, все остальные разделы либо не дошли, либо дошли, но опять же были поняты очень-очень, так сказать, под своим углом зрения. Ну и, наконец, еще такая одна из серьезнейших причин, почему такое количество мифов вокруг йоги накопилось, это такая черта восточных людей. Они очень любят религию. Очень любят. То есть для них буквально попытка привнести религию во все, что только можно, это, ну, если угодно, своего рода такая навязчивая идея. Так вот, иногда, когда, так сказать, йога проникала на Запад, было очень тяжело отличить, то ли это на Запад проникает новый какой-то религиозный культ, то ли это действительно какое-то философское учение. Что все там перепуталось, совершенно перепуталось. Надо сказать, что это вообще такая отличительная черта Востока. Крайняя религиозность. То есть по количеству разного рода религий, культов, всяких сект, всяких групп, исповедующих те или иные взгляды, наверное, страны Востока бьют рекорд. Фактически, наверное, все религии, которые когда-либо были, есть и будут, в той или иной форме присутствуют вот, в странах Востока. Еще раз я подчеркиваю, в странах Востока, потому что иногда ошибочно под родиной йоги понимают только лишь Индию. Но, друзья, понятие Индии, скажем, в средние века и понятие Индии территориальное, которое мы сейчас наблюдаем, очень-очень разнятся. Ну, начиная с того, что славная страна Пакистан когда-то была составной частью Индии, и на ее территории проживало огромное количество людей, так сказать, исповедующих те или иные философские системы, ну, характерные только лишь для Индии. И только лишь после, так сказать, обретения независимости и раздела на две страны, после вот этих многочисленных кровавых переделов, как-то так получилось, что большая часть индусов ушла в сторону, так сказать, Индии, а большая часть людей, исповедующих ислам, наоборот, ушла в Пакистан. Опять же, если еще более в древние времена мы с вами взглянем, та территория, которая сейчас называется Афганистан, также была территорией Индии. То есть вот эта карта, она краилась огромное количество раз на протяжении вот исторических этих всех передряг. Поэтому мы можем говорить только лишь о неком центре, где, так сказать, сохранилось знание йоги. То есть я еще раз говорю, что иной раз некоторые учения, вернее, некоторые акценты в учении йоги вы можете найти в странах, которые, ну, совершенно не являются Индией. Не говоря уже о таких странах, как Тибет, ну или сейчас это часть, так сказать, Китая, а когда-то это было самостоятельное более или менее государство, хотя тоже там границы постоянно менялись. Так вот, всему этому ареалу крайне свойственна религиозность, поэтому любые философские системы так или иначе в них фигурировали какие-либо религиозные понятия. Ну, даже вот в условиях, так сказать, современного мира, когда в том числе в эти страны проникает наука, наша современная, западная, в общем-то, наука, она иногда там приобретает совершенно интересные такие как бы грани религиозности, когда вдруг в тот или иной раздел, скажем, точных наук, физики, там, математики или так далее, делается попытка привнести какие-то либо персонажи из, скажем, религиозной мифологии, более того, наделить их, эти персонажи, какими-то свойствами чисто физическими, и вот и пытаться объяснить чисто физические явления уже с привлечением тех или иных аспектов, значит, этих божеств. То есть, еще раз, это такая отличительная черта восточного менталитета. Но, к сожалению, проникая на Запад, она сыграла дурную службу с йогой. В первую очередь, когда йога стала проникать. Почему? Потому что очень тяжело иной раз отличить, где заканчивается йога, а начинаются религиозные какие-то, в общем-то, моменты. Да, так вот, понятно, Запад сразу же начал отбрасывать все религиозные моменты. Запад не очень, на самом деле, склонен к излишней религиозности. Скорее, большая отличительная черта Запада – это некая такой упор на какую-то политику, на какие-то такие вот моменты, связанные с правами и свободами, но такими внешними. Так вот, Запад не особо прислушивается, вернее, наоборот, его даже в большей степени раздражают вот эти проявления, так сказать, религиозности. По этой причине, значит, из йоги было выброшено очень многое, а то, что осталось, стало пониматься как, ну, так сказать, через призму западного менталитета, что породило еще большее количество мифов. Поэтому сейчас, в настоящий момент, под йогой в разных частях света чего только не понимают. И вот наша задача сегодня, так сказать, расставить хотя бы такие основные моменты, чтобы хоть небольшую ясность принести, хотя бы для себя лично. Поэтому начнем мы с самого первого такого положения. Что же такое йога? И ответить на этот вопрос можно так. Это система самопознания. То есть, та система, которая позволяет человеку познать, чем он является. Ну, тут возникает сразу же такой как бы встречный контраргумент в плане того, а что, йога тогда не занимается познанием окружающей вселенной, раз это система самопознания заточена исключительно, так сказать, на взгляд вовнутрь. Нет, это не так. Йога одновременно занимается как познанием внутреннего мира, так и окружающей вселенной, но в йоге есть такое, как бы, если угодно, на основополагающее правило или такой момент подхода о тождественности макрокосмоса и микрокосмоса. Поэтому считается, что как бы познавая себя, мы в общем-то познаем окружающую нас Вселенную, или наоборот, познавая, так сказать, устройство Вселенной, мы так или иначе приходим к познанию себя. Поэтому противоречия нет. Но так как, в общем-то, для того, чтобы лучше познать иногда окружающий наш мир, очень бы неплохо отточить наши органы восприятия, наше зрение, слух, обоняние, осязание. И самое главное, наш разум, а забегая много-много, так сказать, глубже в философию йоги, мы находим очень интересное положение. На самом деле в йоге разум играет примерно такую же роль, как и органы чувств. То есть он иногда низводится до органа чувств. Совершенно странное и необычное для западного менталитета положение. Но совершенно, так сказать, логичное и обоснованное, когда вы начинаете заниматься философией йоги более углубленно, так сказать, изучать, почему же так считается. Так вот, еще раз, йога – это система самопознания. И неплохо сперва, так сказать, отточить свои органы чувств, отточить свой разум, чтобы затем направить его на познание сути того, чем является человек, ну и автоматически и познание окружающей Вселенной или окружающего мира. Вот, собственно, такой краеугольный камень в определении йоги. Если философская система занимается чем-то другим, то, в общем-то, строго говоря, она не может быть названа йогой. А мы встречаем огромное количество философских или, там, опять же, тех же религиозных каких-то учений, течений, философий, где в качестве цели иногда ставятся совершенно другие, абстрактные, иногда конкретные моменты. То есть поэтому в следующий раз, если вы сталкиваетесь с каким-либо учением, которое претендует называться словом йога, ну, неплохо бы проверить, является ли это учение системой самопознания или нет. То есть таким образом огромное количество всякого рода других систем, может быть, не менее грандиозных и уважаемых, чем йога, но других систем сразу же будет срезано. И не будет вам необходимости, так сказать, мучить себя, почему, так сказать, и это называется йога, и это называется йога, а вот здесь что-то одно, а здесь что-то другое. Но идем дальше. Самопознание — вещь очень такая, вообще само понятие самопознания, ну или как следствие познания Вселенной, вещь очень неочевидная. Ведь познавать Вселенную или познавать себя можно самыми разными способами. Например, скажем, ученый для того, чтобы познать, как, так сказать, устроено человеческое тело или живой организм, может ставить разные эксперименты, иногда совершенно бесчеловечные, ну или относительно такие жестокие, когда огромное количество там подопытных лягушек, мышей, собак, кошек, обезьян, вроде бы даже во имя великого прогресса, но умирают мучительной смертью на там в лабораториях, дабы ученый сделал свой следующий шаг в исследовании, в продвижении того, как сделано все, ну и следствие, как следствие и он сам. Опять же, это огромное количество опытов, которые проводят на бедных животных, дабы, так сказать, понять, как это будет действовать в дальнейшем, ну, допустим, тот или иной химический или химическое вещество или то или иное лекарство на человеке. Другое дело, что иногда в этом есть очень жесткая необходимость, так как гибнут люди, и надо дать лекарство, а лекарство непроверенное давать нельзя. Но в любом случае, так сказать, это самопознание не ставит, я имею в виду самопознание ученых, не ставит такого ограничительного барьера в виде некой морали и нравственности. Ну или совершенно чудовищные, так сказать, продолжения этой же самой идеологии. Это эти знаменитые врачи в концлагерях, которые ставили чудовищные совершенно опыты на людях, на детях, там, на больных, на женщинах, на, ну, совершенно это одна из самых, наверное, печальных и позорных страниц в истории человечества. Так вот, на самом деле, с точки зрения, может быть, науки, очень такая зыбкая грань между дозволенным или недозволенным. Ну, действительно, дозволено ли ставить эксперименты на человеке, приговоренном там к смертной казни? Это в дальнейшем, когда уже начался Нюрнбергский процесс по делу этих врачей, многие из них были действительно удивлены, за что их судят. За что? Ведь они строго придерживались, так сказать, каких-то научных взглядов в познании, ну, так им не повезло или наоборот повезло, что у них была возможность ставить эксперименты на людях. Опять же, они в свое оправдание могли, так сказать, приводить аргумент, что те, над кем они ставили опыты, были приговорены там некоторые к смертной казни. И очень трудно на самом деле с позиции науки что-либо им возразить. На самом деле, если вас интересует эта тема, не так там все было просто на Нюрнбергском процессе по доказательству вины врачей этих убийц. Еще раз напомню, а опыты они ставили совершенно чудовищные. Так вот, в чем же отличие самопознания йоги и, скажем, может быть, самопознания другой философской системы или самопознания, которую демонстрирует нам современная наука? Разница в том, что в йоге существуют два основополагающих принципа. Это так называемый первый и второй принцип йоги. И если они нарушены, то любая система самопознания не может называться йогой. Итак, еще из общего большого количества разного рода всяких течений, философских там и так далее, срезается значительная часть тех систем самопознания, которые не прошли, так сказать, этот тест на соблюдение первого и второго принципа йоги. Тут же возникает вопрос, а что это за принципы йоги? Ну, первый принцип йоги иногда называется принцип доброты. Или по-другому можно было бы его интерпретировать как принцип гуманности. Но на самом деле он имеет более глубокие корни, которые, как правило, непонятны человеку, только ставшему на путь йоги. Это принципы сверхлогики в обычной жизни. Дело в том, что доброта, как это показывается в йоге в дальнейшем, сверхлогична. Так вот, этот первый принцип звучит следующим образом, что людей призывают не причинять вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А если такой возможности нет, то призывают поступать так, как велит долг. То есть, по сути дела, первый принцип призывает нас максимально сократить количество страданий. Из того, так сказать, перечня, ну, вернее, в тех случаях, когда это мы можем сделать. Йога – совершенно вменяемое учение, оно понимает, что иногда у вас нет выбора, причинять вред или не причинять вред. Ваша карма такова, что вы поставлены в такие условия, что вы не можете, в принципе, не причинять вред. Но в ваших силах сокращать причинение вреда там, где это возможно. И вот именно к этому и призывает йога. Не полностью, так сказать, отказаться от причинения вреда. Вы этого не сможете сделать, даже если очень захотите. Это невозможно до тех пор, пока у вас, скажем, есть карма. Но в ваших руках сократить это количество вреда. И это так называемый первый принцип, или вот этот принцип морали в самопознании, который огромное количество методов в самопознании для йога делает неприемлемым. В частности, вот эти чудовищные опыты в концлагерях, там над людьми, там и так далее, и так далее. Не было необходимости такой, знаете, жесткой необходимости убивать такое количество людей. То есть самопознание с позиции нравственности. И это может быть вот этот первый принцип йоги. Он проводит очень серьезную, может быть, грань между подходом современного ученого и подходом йога. И тот занимается самопознанием, я имею в виду ученый, и йог занимается самопознанием. Но у ученого совершенно нет никакого кодекса поведения. Нет дозволенного или недозволенного. В науке самое главное результат. В науке самое главное, так сказать, если ученый открыл действительно какой-то закон или получил какой-то результат. А никто не спрашивает, его никто не будет спрашивать, какой ценой. Так вот, в йоге йога склонна вообще не получать результат, чем получать результат ценой неимоверных страданий ни в чем не повинных живых существ. И еще раз я хочу подчеркнуть, что вот этот принцип первый, как лезвие, срезает огромное количество методов и, как следствие, огромное количество философских систем, которые могли бы претендовать на то, чтобы называться йогой, а самое смешное, некоторые из них так и называются, но не соблюдают этот первый принцип йоги. Поэтому, когда до меня доходят какие-то туманные, знаете, такие слухи о том, что вот появилась какая-то школа йоги, в результате деятельности которой совершенно очевидно, даже неприкрыто возникает огромное количество страдающих людей, причем в тех случаях, когда эти страдания могли бы быть полностью исключены, я, например, для себя лично очень четко понимаю, что это по ошибке называется эта система йогой, а йогой она не является. Ну или вот как наиболее, может быть, такой характерный пример. Есть такой вид йоги или раздел йоги, он называется тантра-йога. Один из самых возвышенных разделов йоги, один из самых мощных, чистых. Но в то же самое время слишком большое количество нечистоплотных, так сказать, людей начали заниматься, как они говорят, этим разделом йоги, и в результате, ну, иногда полностью опорочили само понятие тантра-йоги. Причем самое, что такое вот, что обидное и смешное, что Вообще раздел тантра-йоги очень своеобразный, там все написано аллегорическим языком. И когда начинаешь читать, скажем, тантры, они очень резкие в выражениях и иногда совершенно там неоднозначны. Ну, допустим, может быть, так, грубо говоря, в той или иной, в том или ином тексте быть такая, ну, скажем, фраза там: «Убей на алтаре там то или иное животное и окропи алтарь кровью». Господи, читаешь и думаешь, что же это за сектантство за такое, за ужасное, за мракобесие за такое. А это всего лишь аллегорический язык, который долго был призван скрывать истинное знание вот путем вот таких вот как бы сравнений. Причем сравнения они имели вполне конкретные, они имели вполне конкретные ключи. Ну, в частности, под животным подразумевалось эго самого человека. То есть до тех пор, пока человек сам себе не победит животное и не окропит, значит, вот как бы вот этот вот внутренний алтарь, никогда ему не видеть никаких духовных высот. Это было сделано для того, чтобы максимально завуалировать, скрыть некие там, допустим, тайные разделы в йоге. Мы уже сегодня говорили о том, что йога очень долго не была так широко распространена, как это вот наблюдается последние 200 лет. Ну и как вы думаете, тут же нашлось огромное количество последователей, значит, которые стали понимать это буквально. И они действительно там чуть ли не до жертвоприношений каких-то с животными доходило, что, как вы понимаете, моментально показывает о том, что данное учение не является йогой. Зачем кого-то убивать? Это нарушается первый принцип йоги. Поэтому можно дальше, вглубь, даже не смотреть, что там. Если кто-то что-то делает, какие-то действия с причинением вреда живым существам, в тот момент, когда он бы их мог не делать, то явно это намек на то, что данное учение не является йогой. Поэтому вот следующий шаг после того, как вы определили, является ли система системой самопознания или не является, это сделать первый тест. Тест на первый принцип йоги. Причиняется ли вред живым существам или не причиняется? Или по-другому, есть ли попытка минимизировать причинение вреда или нет? Еще раз я хочу напомнить вам, что мы не можем в принципе не причинять вреда. Каждый день, когда мы живем, мы воля или неволей убиваем тысячи там, микроорганизмов, тысячи растений гибнут, чтобы попасть нам в еду там, и так далее и тому подобное. То есть эту цепочку, если рассматривать, ни одного шага мы не можем сделать, чтобы за это кто-то да не пострадал. Наша задача только лишь в том, чтобы пострадало как можно меньше. Если же мы встречаемся с системой, где наоборот призывают, чтобы кто-то, как говорится, страдал как можно больше, то эта система по умолчанию не является йогой. Просто не является какой-то действительно, может быть, сектой маргинальной, религиозной или нерелигиозной, или еще какой. Сейчас их расплодилось, просто куда ни плюнь, значит, везде там. Но это не йога, друзья, это не йога. Поэтому и нечего отдуваться бедным йогам, значит, оправдываться, что там в том или ином ашраме, там у нас на Западе или в Индии какой-либо человек называет себя йогом, но творит непотребство. Он просто себя так называет. Он просто называет себя словом йога, так, и свое учение словом йога, а сам им просто не является. Наконец, второй принцип йоги. Итак, йога – это система самопознания, которая соблюдает первый принцип и соблюдает второй принцип. А что же это за второй, за такой принцип йоги? Это принцип, еще иногда называется принципом здравого смысла или принцип логики в нашей жизни. Звучит он примерно так, что мы не должны растрачивать свою энергию, направлять свое сознание на дела недостойные, а должны тратить свои силы, свою энергию и свое сознание только лишь на достижение поставленных целей. Причем не говорится, что это за цели. Это могут быть цели в работе, в учебе, в той же самой йоге. В общем, цели в жизни. Ну или по-другому. Второй принцип йоги призывает, что сперва определись, чего ты хочешь, поставь цель и потом иди к достижению этой цели последовательно, не отвлекаясь ни на что другое. На первый взгляд совершенно тривиальное такое утверждение, что может быть очевиднее. Действительно, поставил цель и следуй, иди к ней. Ну, реальность много сложнее. Дело в том, что мы с вами, как учит йога, в подавляющем большинстве своих поступков совершенно нелогичные живые существа. То есть Вселенная дала нам разум, и казалось бы, мы должны были его применять и поступать логично, согласно здравому смыслу, согласно некой логике. А мы какой-то этап в жизни идем с помощью логики, а потом раз, остановились. И начинаем делать какие-то совершенно нелогичные движения. Причем иногда сами себе не даем в этом отчет. Значит, йога учит, что это наследие со времен жизни в телах животных, когда разум только-только зарождался или только-только проявлялся в нас. А остальную часть жизни, так сказать, когда мы не пользовались разумом, мы проводили под влиянием органов чувств, инстинктов. В общем, куда ветер подует, туда нас... Значит, и несло. И вот, к сожалению, мы переносим такое же отношение уже в жизнь, когда мы с вами являемся людьми с более или менее проявленным разумом. Так вот, йога призывает в нашем самопознании идти следующим образом. Назначил цель. Выполни ее. И не отвлекайся на какие-то посторонние отвлекающие факторы. Еще раз, эта цель может быть не обязательно в йоге. Иногда ошибочно полагают, что вот второй принцип йоги это только лишь назначить, скажем себе, высшую цель в йоге, скажем, обретение там, состояния высшего самопознания или состояния самадхи или еще какой-нибудь там. Нет, йога не замахивается на такое. Дело в том, что йога говорит, вы все равно не сможете поставить себе эту цель. Вы не сможете просто сформулировать, слишком большая цель. Поэтому что толку формулировать цели, ну, как бы недоделанные? Гораздо лучше постоянно формулировать цели, которую вы более или менее можете, так сказать, осознать. И с каждым разом приближаться к ней. То есть йога нас учит, что... Вот такая политика наметил, сделал, даже если мы поставили ошибочную цель и потом ее достигли, мы осознаем, что да, это была ошибочная цель, и в следующий раз мы уже выбираем правильные цели и их достигаем. А вот политика, когда мы, знаете, ставим цели, а потом наобум нас несет, то туда, то сюда. Как знаете, выигрыш в лотерею, то, конечно же, есть шанс выиграть приз, но гораздо больший шанс вот так просто по жизни, по кругу ходить. То одна цель мы вроде поставили, но ее не достигли, на что-то другое переключились, на третье, четвертое, пятое, в результате по кругу ходят. То есть, с одной стороны, это метод в йоге, второй принцип, и первый, и второй принцип йоги, это, с одной стороны, до известной степени, это принцип в йоге, то есть, как заниматься самопознанием, а с другой стороны, это некий такой, ну, действительно, и пробный камень, и какие-то такие обязательства, которые берет на себя человек, если он, ну, так сказать, называется йогом или йогиней. На бытовом уровне или в повседневном уровне это тоже очень хороший тест, если вы сталкиваетесь с той или иной системой, которая заявляет, что это система йоги, и вроде бы даже занимается самопознанием, и вроде бы даже соблюдает первый принцип йоги, то есть такие белые и пушистые последователи. Но с другой стороны, как только начинаешь выяснять, а собственно говоря, чем они там занимаются, вдруг как из рога изобилия вам на голову начинают выливать прям целые ведры всякого рода нелогичностей, всякого рода каких-то мифов, баек, какой-то таинственности, какой-то мистики такой, знаете, неуловимой. Чего-то такого, что как-то в голове не укладывается, а вы пытаетесь разобраться, вы пытаетесь спросить, друзья, а как это может быть, а вам в ответ, а это непостижимо в принципе. То есть всяческая такая попытка, ну, если угодно, тень на плетень наводить. В совершенно разных это все бывает исполнениях, но везде есть такая нелогичность. Иногда эта нелогичность, знаете, в пределах приличия, в виде некой мистики такой, такого таинственного тумана. Но иногда эта грань, значит, переходит вплоть до какой-то паранойи и апелляции каким-то таким, знаете, вещам, ну, совсем фантастическим. И самое обидное, что иногда люди, которые, так сказать, вот такую... такие вещи фантастические вам будут говорить, сами будут производить впечатление несколько, как бы вам сказать, неуравновешенных, если не сказать невменяемых людей. То есть ты слушаешь его и не понимаешь, то ли он психически нездоровый человек, ну, в общем, добрый даже, даже где-то вроде пытается в чем-то разобраться, то ли действительно это какая-то высшая, может быть, высшее учение обычным смертным недоступно. Разобраться крайне тяжело. Почему? Да, действительно, такой человек может находиться либо на уровне сверхлогики, и, может быть, действительно говорит вам откровения, которые вы просто не в состоянии понять, так как пытаетесь анализировать их с позиции логики. А может быть, это действительно сумасшедший убежал там из Кащенко или откуда он там. Сейчас много, их даже не берут. В принципе, если там человек психически ни на кого не кидается, то что его держать в больнице? Пусть себе живет, если он безвредный. И вот он начинает ходить, бродить везде, свои откровения всем высказывать. Находится много слушающих, даже последователи находятся. А это просто, ну, у человека обострение какое-то его там. Болезни. Так вот, очень тяжело определить, когда вы сталкиваетесь с такой ситуацией, то ли это действительно откровение с небес, которое вы еще пока не понимаете, скажем, в йоге, то ли это бред сумасшедшего. Вот как раз второй принцип йоги очень хорошо вам поможет разобраться в этом. Точнее, он не ответит однозначно на вопрос, является ли, так сказать, вот этот человек или это учение тем или другим, но вы очень быстро поймете, является ли это учение йога или нет. В йоге принцип логики, или вот этот второй принцип йоги, как мы сказали, основополагающий. В йоге считается, что высшее никогда не противоречит здравому смыслу. Да, действительно, высшее не может быть познано здравым смыслом, вот обычном в плоскости нашей логики. То есть, вот что такое здравый смысл? Это вот наша плоскость логики. Но в то же самое время, как бы логика или здравый смысл является частным случаем сверхлогики. И одно другому не противоречит. Если же вы явно видите в системе вот такие, знаете, совершенно явные несостыковки. Еще раз, они могут проявляться по-разному. Но если вы где-то там поймали, что называется, за руку на логичной несостыковке в том или ином учении, то это первый признак того, что система не является йогой. В йоге все очень логично. Любое положение на самом деле выводится из другого положения. Итак, вот в этом ступенька за ступенькой, каждый йог должен сперва пройти логику, то есть ступенька за ступенькой оттачивать свой разум, до тех пор, пока он не дойдет до таких вопросов, где логика уже, в общем-то, перестает работать и плавно его переводит в сверхлогику, или действительно вот эту область откровений, ну, на которые нельзя ответить вот в обычной жизни, которые действительно очень странно иногда звучат. Но в йоге присутствует логика. Если вы встречаете учение, в котором не присутствует логика, или в котором, скажем, будет такое заявление, что это там мистические тайны, которые вы никогда не поймете и к которым никогда не приблизитесь, в плане того, что это когда-то в древности кто-то, значит, там эти величайшие йоги, пророки или уж кто там, они пережили это, а мы этого никогда с вами не поймем, не переживем, не воспроизведем, и нам остается только, значит, с умилением смотреть на каких-нибудь там йогов с Гималаев, каких-нибудь там, знаете, мистическо-космических махатм, которые недоступны нашему разуму, и, ну, в общем, немножко... Все то, что начинает принижать наш разум, все то, что начинает нас как бы немножко задвигать свой разум на второй план, якобы так как он, ну, не в состоянии справиться с этими вопросами. Вот если вы сталкиваетесь с такими учениями, которые ослабляют ваш разум, знайте, это учение не йога. Это может быть другое, еще раз, уважаемое, неуважаемое, но другое учение, йогой не являющееся. Если же наоборот, хоть там 50 тысяч будет махатм, но система построена без издевательства и насилия над, так сказать, нашей логикой и здравым смыслом, где от логики вас будут переводить к сверхлогике, да, тогда такое учение будет йога. Ну, опять же, при соблюдении предыдущих вот этих шагов. То есть не спешите хвататься за первого встречного, там, я прошу прощения, сумасшедшего, который будет направо и налево кричать, что он адепт тайных наук от йоги, что ему открылось видение, что все человечество увидит это только лишь через 200 лет. Не спешите ему верить на слово. Это действительно может оказаться величайший йог, а может оказаться и величайший пройдоха, а может оказаться и просто сумасшедший. И это же относится, вот, друзья, если вы соберетесь, значит, когда-нибудь поехать в страны Востока, опять же, не только Индия, ну и многие другие страны, где вам будут то того, то другого уважаемого там односельчанина в той или иной деревне выдавать как такого уже садху, постоянно находящегося в самадхи, что каждое его слово откровение, каждое его предсказание сбывается и прочее, прочее, прочее. Так вот, точно так же, не спешите верить на слово. Йога не призывает вас верить на слово. Йога призывает вас проверить. Или соблюсти вот этот второй принцип. Конечно же, здесь есть другая, правда, сложность, трудность. Йога очень исчезло здорово за последнее там время, поэтому иногда знание к нам приходит фрагментарно. И очень тяжело найти логическую связку между одним положением в йоге с другим. Как если бы взяли из учебника математики, вырвали, скажем, там две главы, а все остальное потерялось. То есть когда-то это были две очень логичные главы в одной книге, где все было последовательно расписано, но время взяло свое. Вот точно так же, значит, и в йоге. К сожалению, некоторых выводов из одного положения в йоге до другого не сохранилось. Но это, друзья, не значит, что его там не было. Поэтому прежде чем, знаете, заставлять себя верить на слово, в том числе в йоге чему-либо, постарайтесь разобраться сами. Напрягите свой разум. Раз Вселенная вам подарила разум, а йога призывает нас оттачивать его, то он вам будет крайне необходим в йоге. В том числе для того, чтобы подняться на уровень, где действительно разум уже перестает работать. Есть такие уровни в йоге, это уровни высшей интуиции, и разум там уже не работает. Там, если угодно, работает сверхразум или высшая интуиция, как угодно можно называть. Но прежде чем этого уровня достичь, надо пройти уровень разума. Таким образом, если вы проведете вот этот вот второй тест, еще большое количество разного рода философских течений будет срезано, и останется совсем мало учений, которые имеют право называться, в общем-то, йогой. Ну, в общем-то, с формальной точки зрения, вроде как бы и все. Но есть еще такая как бы высшая, высший такой пробный, если угодно, камень, который, опять же, вот идет следующим. Действительно, вы можете найти людей, которые занимаются самопознанием, не причиняют никому вреда, полностью напрягают свой здравый смысл и вроде бы даже чем-то занимаются, выполняют какие-то упражнения. Но если так проследить их жизнь, с каждым годом, а то и десятилетием, жизнь их становится все хуже и хуже, выглядят они все мрачнее и мрачнее. Значит, как бы, если до этого он там жил, ни о чем не думал, то с течением там времени полностью закабалил себя всякого рода обязательствами, обязанностями, занятиями. Вот он там каждый день по 5 часов йогой занимается, там мантры произносит. Значит, ходит по дорожке так, чтобы там, не дай бог, червячка не раздавить. Ну, ответа от него не дождешься, он должен все осмыслить, дабы все соблюсти, значит, согласно второму принципу йоги. Но явно, абсолютно явно, что человек становится, знаете, больше похожим на тень и вызывает при взгляде на со стороны скорее уныние. Вот это тоже очень такой, это очень не очень хороший признак. Дело в том, что если вы занимаетесь йогой и с каждым днем все хуже и хуже становится, то, по всей видимости, вы занимаетесь чем-то другим, а не йогой. Правда, здесь есть одна оговорка. Эта оговорка называется карма. Иногда человек действительно истинно занимается истинной йогой, но, скажем, в прошлой жизни только и делал, что убивал всех на свете. А так как занимается йогой в этой жизни, то до известной степени ему, ну, как бы искупает свою карму, но не так, чтобы полностью. И вот, и понятно, что, знаете, так бы должен был умереть, а так всего лишь, значит, плохое настроение. Так должен был бы болеть, а так всего лишь чихнул. Но опять же, это тоже надо очень аккуратно подходить к такому самомнению, что мы там в прошлой жизни были действительно великие грешники, что именно мы там были, знаете, там тиранили все человечество там в оболочках Гитлеров там всяких там и прочих. Вот, это несколько самонадеянно иногда тоже бывает. Так вот, по большому счету, йога – это то, что должно открыть вашу истинную природу. Как говорит, опять же, как утверждается в самом учении йоги. а какова же истинная наша природа? Природа нашего высшего Я. Ведь мы же занимаемся самопознанием, мы же занимаемся познанием своего Я. Вот, и опять же, вот через этот принцип подобного в подобном нам открывается и окружающая Вселенная. Так вот, йога утверждает, что целью этого самопознания должна быть свобода. И если вы занимаетесь, значит, системой йоги, соблюдаете системой самопознания, соблюдаете и первый, и второй принцип йоги, но, знаете, как вот у вас как в тисках, все больше и больше сдавливает, то есть все больше на вас каких-то обязательств морально-нравственных, все больше на вас каких-то таких вот всякого рода обетов, всякого рода там практик и так далее, что вздохнуть невозможно. То есть, как следствие, ваше вот это вот даже ощущение вашей свободы, оно сжимается. То это, скорее всего, говорит о том, что что-то вы там неправильно делаете уже в самой методологии йоги. То ли не те упражнения выбрали, то ли выбрали их слишком много для себя, то ли выбрали их слишком мало для себя, то ли не в той последовательности, то ли еще как-нибудь. Как правило, это достаточно часто встречающееся явление, если человек начал заниматься йогой самостоятельно, вот там по книжкам, по фильмам, ну, открыл, прочитал книгу, понравилось, решил на себя, значит, взять там 2 часа хатха-йоги. Потом прочитал 2-ю книгу, там про пранаяму сказано. Решил к этим 2 часам добавить еще 40 минут пранаямы. Ну и вот так вот, значит, рано или поздно, он, бедолага, знаете, как такой навьюченный ишак. Уже и шагу не может ступить, там у него надо мантру прочитать, там надо, значит, в позе йоги побыть, там еще чем-нибудь заняться. А он такой, как правило, люди волевые, они зубы сожмут и идут. Вот они идут. Вот. А свобода как бы внутренняя, не видно было, что он сеет вокруг себя радость и счастье. Скорее, еще раз наоборот, уныние и печаль вокруг себя. Так вот, это вот серьезная ошибка, вероятно, где-то в методологии. В этом, конечно, нет ничего страшного, если человек искренен, если человек честный сам с собой, то рано или поздно он понимает, где надо найти ту золотую середину, чем заниматься, сколько заниматься, когда заниматься. Чтобы, знаете, там в паранойю не впадать там, от каждого укуса комара. Там человека комар кусает, а он его боится прихлопнуть, чтобы первый принцип не нарушить, ахимсы. Ну, в общем, бывает и такое. Так вот, йога должна дать вам свободу. Она должна давать вам свободу, а не порабощать. И если система, которой вы занимаетесь, значит, не дает вам свободу, а порабощает, то, видать, что-то там они намудрили с техниками и с практиками. То есть, да, может быть, и принципы соблюдают, да, вроде как и самопознанием занимаются. Но вот непосредственно, так сказать, эту методику, что и когда делать, что-то там напутано. Это неудивительно, еще раз, потому что большая часть знания йоги потеряна. И какая-то неправильно понята. В общем, такие несостыковки всплывают. Многие авторы пишут книги. Как у нас книжки по йоге пишут? Сам прочитал книгу какую-нибудь, значит, написал что-то свое, даже не занимаясь. А зачем? Лишь бы продать книгу. Ну или там несколько авторов перечитал, свою книгу написал. В общем, испорченный телефон. Так вот, это же касается и такого момента в качестве пробного камня для йоги. Вот я не устаю повторять, иногда я слышу такой очень здравый аргумент. Ну да, хорошо, йога хорошая система, я начал заниматься йогой, я стал себя хорошо чувствовать. Но вот вдруг я не позанимался, я стал себя плохо чувствовать. Это что ж, я на йогу как на наркотик подсел? Что ж, теперь я, значит, уже просто обязан заниматься, чтобы чувствовать себя хорошо? Достаточно серьезный аргумент, да, то есть вот такая система. Подсадили человека, но подсадили на йогу. А йога говорит, не, это несостоятельное обвинение, хотя бы по той простой причине, что, опять же, как учит нас йога, наше хорошее самочувствие, оно не вызвано ничем извне, оно не вызвано в том числе даже йогой. Вот если вы позанимались йогой и вам стало после этого хорошо, то, строго говоря, йога не привнесла вам это состояние, а открыла то, которое и так в вас заложено. Йога учит, что наше внутреннее состояние, состояние нашего «я», это состояние свободы, и естественное состояние, так сказать, вот естественное состояние нашего ощущения нашего бытия, если угодно, это состояние высшего счастья. Но так как мы, грубо говоря, в этом мире оперируем через наши тела и считаем себя своими телами, а наши тела болеют, наши дела загрязнены и так далее и тому подобное, вот и возникает как бы защемление нашего счастья, то есть из нас должно было бы струиться счастье и свобода, а вот тело больное его придавило. И вместо этого, наоборот, мы испытываем, так сказать, какие-то боли или какой-то такой серый ментальный уровень или серый эмоциональный уровень. И так может продолжаться из жизни в жизнь, изо дня в день, понимаете, у человека. Ну вот он пришел на йогу и теми или иными методами устранил какие-то неполадки и почувствовал себя хорошо. Но еще раз, почувствовал не потому, что это йога дала. Йога ничего не дала ему в этом смысле. Йога открыла то, что уже было заложено. Так вот, значит, отсюда следует такой, ну, естественный вывод, что если вы долго занимаетесь, да, значит, что подсесть на йогу вы не сможете хотя бы по этой причине, что источник вашего счастья, он внутри вас. Ну и опять же, йога заявляет, что после какого-то критического количества занятий йогой, оно безусловно разное у всех, наступает так называемое совершенство в йоге, или сиддхи они называются, когда вам больше не требуется йога. То есть вот как йога как инструмент, точнее каждый раздел йоги как инструмент, отработал и отвалился. То есть поэтому ни о какой подсадке и речи быть не может. Значит, действительно, вы сперва с помощью йоги как бы возвращаете себе естественное ваше состояние радости и счастья. А потом, когда вы полностью перестраиваете все свои структуры, отваливается даже сама необходимость, скажем, заниматься хатха-йогой физической. Или там заниматься пранаяма-йогой или какими-то другими разделами йоги. В этом просто нет необходимости. То есть вы уже как бы поднимаетесь на новую ступень и больше никогда не возвращаетесь обратно вниз, не скатываетесь. Поэтому никакой подсадки нет, поэтому йога ведет нас к свободе. Йога призывает нас к свободе. Более того, йога говорит нам, что если вас делает даже сама йога несвободными, отбросьте йогу. Свобода – ваше естественное состояние. Это то, на что не имеет права покушаться никто. Ну, конечно, обратная сторона свободы, вы помните, это ответственность. Да? Невозможно вам достичь полной свободы, при этом игнорируя ответственность. Ну, первый и второй принцип как раз и позволят вам подняться к этим идеалам свободы, не игнорируя принцип ответственности. Иначе любое ваше проявление свободы с пренебрежением к принципу ответственности породит дурную карму, которая на следующем шаге задушит вашу свободу. Так устроен, так сказать, мир, так устроена плоскость логики, так устроена плоскость кармы, в которой мы с вами вот сейчас пребываем и живем. Таким образом, Значит, возникают еще такие дополнительные, как бы, такие тесты для определения, является ли та или иная система йогой или не является. Опять же, я слышу сплошь и рядом, вот там мой сын, там, или мой муж, моя жена, там, или еще кто-нибудь занялись йогой, это они в какую-то секту попали, они там ничего видеть не хотят, слышать не хотят, только лишь занимаются йогой там, и так далее, и тому подобное. Ну, действительно, со стороны родных и близких, если человек резко меняет, там, скажем, образ жизни, это, естественно, вызывает беспокойство. Совершенно естественно, потому что, ну, родные и близкие, на то не родные и близкие, чтобы о нас заботиться. Кто же еще о нас будет заботиться и кто будет определять? Поэтому, как бы, понятно, что когда человек только сперва начинает заниматься йогой, вот он его через край несет, и вот он, да, действительно, там, пытается там, с понедельника новую жизнь начать, все перестроить, все переделать, это оправдано. Но опять же, только лишь с соблюдением первого-второго принципа йоги. Ну и конечно же, если ваши родные и близкие наблюдают, что с каждым днем вы становитесь все более несвободными и все более зомбированными, если вы там на какие-то вопросы, знаете, как этот самый зомби, отвечаете какие-то такие фразы, ну обычно в этих всех организациях, которые иногда называют себя йогой, а по сути дела являются просто формами такого сектантского какого-то движения, у них есть такая, знаете, фраза, его что ни спроси, как на кнопочку нажал, он тебе трть, и такой скороговоркой ответил, даже не задумываясь, что он сказал, почему, потому что это было написано там-то, там-то, он это воспринял, не задумываясь, но, еще раз, ты смотришь на такого человека, иногда страшно становится, он не свободный, он весь какой-то зажатый, он не радостный, он весь вот такой сжатый какой-то. Вот, так это вот, значит, дурной знак. Но еще раз, друзья, не все здесь, честно сказать, просто. Есть еще и момент кармы. Иногда одно на другое накладывается, и поэтому трудно определить. Иногда человек действительно хорошей йогой, настоящий занимается, и более того, его призывают быть вменяемым, открытым, радостным, веселым. А он все равно приходит домой хмурый, печальный. И, значит, я вот несколько раз у меня такое было. У меня была пара-тройка учеников, потом их родители прибегали, на меня смотрят, видят, что я вменяемый, нормально. Они уж думали, что я уж здесь, знаете, такая секта такая, все. Вот, я говорю, да нет, мы прозрачные, открытые, я наоборот всех призываю. То есть, к сожалению, это очень-очень опасная тенденция, потому что, еще раз, йогу уже и так измазали, что люди, они просто боятся. Они боятся этих сектантов, они боятся этих сект, правильно боятся. Вот, а слишком ретивые последователи йоги, в том числе, которые, ну, в частности, у меня учились, ну, вот иногда они так вот у них какие-то свои там переживания открылись, они их как-то от родных и близких, ну, в общем, произвели плохое впечатление, поэтому я стараюсь как бы всегда с родными и близкими людей, которые вот у нас учатся, всегда поддерживать контакт, всегда объяснять, что... Там, если кто-то повел себя неадекватно, то я самый первый буду, кто заинтересован эту неадекватность убрать. Мне меньше всего надо, что такое, знаете, амплуа чего-то темного. Это и так говорю, йогу чуть не убило. Ну и, наконец, следующий момент, который также логично вытекает вот из этих положений в йоге. О том, что йога ничего не дает. Йога лишь открывает то, что и так заложено. Поэтому, ну, тоже иногда приходят люди, западные люди, с западным менталитетом, хорошо понимающие второй принцип йоги, они такие решительные, вменяемые. Так, здрасте, я пришел заниматься йогой. Так, я хочу состояние самадхи, хочу по воздуху летать, ну, на худой конец, там, третьим глазом смотреть или кундалини поднять. Так, быстренько, за сколько дней, давайте быстренько программку здесь напишем, что зачем. Сперва третий глаз формируем, а потом его открываем, или кундалини, или как. Да, и где гарантии? Гарантии где, значит, что я это все на вас время напрасно не потрачу, может быть, там... В соседней там, школе йоги, может быть, это сделают эффективнее, быстрее, значит, и за меньшее время. Ну, тут, конечно же, сразу же приходится человека разочаровывать, что никто, никогда, никаких гарантий в йоге вам не даст. По совершенно очевидному, по очевидно, совершенно очевидной причине. То есть все, к чему вы стремитесь, должно быть и так в вас заложено. Но это, так образно говоря, спрятано большим слоем всякого рода наслоений. И у одного большое количество наслоений этих, ну, если угодно, дурной кармы, у другого небольшое. Кто может гарантировать, с какой скоростью человек от них избавится? Избавится ли вообще? Потому что мы иногда на словах хотим чего-то одного, а подсознательно хотим чего-то совершенно другого. Приходит человек, говорит, хочу самадхи в йоге. А на поверку оказывается, что он хотел повышения по работе, а повышения ему не дали. Он плюнул, решил так, ну если не оценили мои там заслуги на работе, возьму, что называется, с черного хода. Сейчас пойду в йогу, сейчас сверхспособности как обрету, сейчас ментально им всем как начну внушать, я самый большой начальник, значит, чтобы меня повысили. То есть иногда эти с черного хода человек пытается решить какие-либо свои жизненные трудности, проблемы. Ну тут уж вообще не о чем говорить. То есть он совсем другого хочет. Но даже если он хочет именно тех вещей, которые так, присутствуют так или иначе в йоге, опять же, никто никогда вам не даст гарантию. Где гарантия, что там кто-то там достигнет просветления? Нет гарантии. И быть не может. Вот, следующий момент, это заключается в том, что существуют якобы какие-то там последовательности упражнений, которые развивают, развивают разум, развивают там, там чувства, сверхспособности. Еще раз, йога ничего не развивает, а только лишь открывает, что и так в вас заложено, но спит. Другое дело, насколько, так сказать, успешно, неуспешно, это другой разговор. Наконец, следующий такой момент. Тоже очень часто такое заблуждение, широко распространенное. Значит, а какие болезни йога лечит, а какие болезни йога не лечит? Существует такой миф, что йога вообще все болезни лечит. Все, которые были, есть и будет. Вот на самом деле это очень некорректно поставленный вопрос. Йога вообще не лечит болезни. Йога занимается самопознанием. А как следствие этого самопознания, как следствие внутреннего знания устройства, скажем, организма, или реакции нашего организма на те или иные вещи, или, ну, может быть, действительно открытие тех грандиозных способностей или потенциалов, которые в нас заложены, человек как бы в том числе и направляет их на устранение тех или иных заболеваний, потому что с точки зрения йоги любое заболевание имеет целиком и полностью кармический характер. Ну, грубо говоря, негативная карма. То есть, когда-то мы что-то там неправильно сделали, ну, какой пример, вот у вас автомобиль, вам говорят там, ты ж смотри, его там протирай от пыли, ты ж смотри, там в масло песок не сыпь, значит, ты ж смотри, там в бензобак тоже хороший бензин заливай. А мы так, знаете, а давайте поэкспериментируем, сейчас вместо там бензина солярки зальем, раз, не завелся. Ну, сливай, бензина зальем, то есть, а там, ну, в общем, мы как-то начинаем использовать не по назначению, в результате рано или поздно наш механизм начинает как-то не так работать, как нам нравится. Что на языке, в общем, человеческом называется болезнями. Да, так вот, йога не лечит болезни, друзья. Болезни лечит медицина. И поэтому, если, ну, многие люди приходят в йогу в надежде вылечить какие-то свои болезни. Ну, во-первых, йога говорит, что любая мотивация, которая приводит человека в йогу, уже похвальна и заслуживает уважения, но, опять же, никаких гарантий. И более того, йога в первую очередь призывает, если есть болезнь, в первую очередь к врачу. Вот это такой миф, очень распространенный. На Западе меньше распространенный, там все-таки больше упор. Знаете, йога это скорее как физкультура, гимнастика, здоровый образ жизни. У нас нет, у нас это как, знаете, такая панацея, вот сирые убогие, знаете, как последняя соломинка для утопающих. Действительно, йога иногда творит чудеса там, где медицина не может ничего сделать, из песни слов не выкинешь. Но, друзья, никаких гарантий, что будет именно ваш случай и что вы получите пользу. Почему? Вы, ну, грубо говоря, должны досконально разбираться, то есть вы должны пройти этот путь самопознания. Ну и опять же, другая сторона любых болезней, это, извините, карма. Карма, с которой, если вы когда-то делали кому-то что-то плохое, в той или иной форме, и вам сейчас пришло, вернулось это, то иногда внешние болезни всего лишь отражение чего-то более глубинного внутреннего. Но еще раз, йога это система самопознания, а не медицина. Наконец, мы уже касались этого вопроса, но я еще раз повторю. Наши друзья индусы, в основном индусы, потому что, хотя не только индусы, тибетские варианты йоги, там та же самая, ну, правда, в меньшей степени ситуация, начинают ставить знак равенства между йогой и религией. Они говорят, что, ну, как бы, йога это одна из религиозных систем. Почему? Да вот потому, что у меня в деревне, значит, мой гуру поклонялся Шиве, поклонялся Вишну, считал, что, значит, там, Шива покровитель йоги, а так как это одно из божеств там, этой мифологии, индуизма и так далее и тому подобное, и пытается сейчас это все под видом йоги, вот этот религиозный, вот эти все воззрения на Запад принести. Вот, друзья, значит, йога это не религия. Йогой может заниматься как человек религиозный, так и полностью атеист или человек сомневающийся, или человек неопределившийся, или наоборот человек там, свято уверовавший в свою какую-либо, ну, ветвь религии. То есть йога дистанцируется от религии. Почему? Потому что йога это система самопознаний. И она может быть одинаково полезна как для человека, ну, внутри какого-то религиозного течения, так и вне его. Скажем, в нашей стране в 60-х годах, когда йога, ну собственно говоря, сейчас йога, хорошая йога в нашей стране, это целиком и полностью заслуга тех людей, которые в 60-х годах занимались йогой. Так вот, тогда, во времена, значит, нашего коммунизма, социализма, да, большое количество этих людей были атеистами, ну, в той или иной степени. Кто-то из них там признавал там наличие, скажем, космического разума, кто-то из них признавал там вселенское «я» там, и так далее и тому подобное. Кто-то вообще ничего не признавал, считал себя атеистом. И все они прекрасно занимались йогой, более того, все друг с другом прекрасно уживались. То есть, и, собственно говоря, еще раз, вот этот толчок йоги, который мы сейчас имеем, ну, я имею в виду в нашей стране, он именно такой. Если взять, допустим, ситуацию на Западе, там еще большая свистопляска. Но надо сказать, на Западе, я имею в виду, там Соединенные Штаты, у них попроще отношение к религиям. Точнее, внешне они более как вроде религиозные, но внутри это скорее какая-то там дань традиции. Там у них все эти президенты на Библии клянутся там, и так далее. Да, так вот, йога не является религией. Тот факт, что там полным-полно всякого рода сказаний, которые можно интерпретировать как религиозные. Там названия тех или иных поз, там звучат те или иные имена тех или иных божеств. Более того, даже в философиях какие-то тоже там, мифологиях тоже те или иные байки. Но, друзья, относиться к этому надо примерно так же, как мы относимся к мифам Древней Греции. Вот у нас есть, так сказать, этот пантеон, там Зевс, Венера там, и так далее и тому подобное. И они также иногда, опять же, в средневековой какой-то там философии так или иначе применялись. Мы знаем эти все мифы там про этого, значит, Купидона, который там этими стрелами цветочными стреляет, там, и так далее и тому подобное. Но ведь никому не приходит в голову относиться к этому серьезно, как к религиозным учениям. Вот примерно та же ситуация и с йогой. Она насквозь пропитана вот этими всякого рода индуистскими представлениями, скажем, тибетские варианты наоборот, там все больше Будды, там все больше, значит, как сказать, другая как бы религиозная концепция, больше буддизма. Но по сути дела это всего лишь, знаете, слова, которые объясняют систему. Я вот постоянно об этом говорю, что, друзья, если бы у нас сохранилась йога, у нас бы были бы там Кощей Бессмертный, Василисы Прекрасные, там кто там, Змеи Горынычи и так далее и тому подобное. Вот и относиться надо примерно так же, когда вы читаете древний текст и там встречаете. Почему? Потому что там аллегорическое упоминание, чтобы дать толчок к разуму, чтобы вы как бы ухватили суть, иногда совершенно трудно выразимую суть йоги. Поэтому, Боже упаси, делать здесь маленькую Индию, как это иногда я вот еще раз вижу. Съездил человек в Индию, там, значит, позанимался в какой-нибудь там деревне у какого-нибудь там местного учителя. Все сюда приехал, вырядился в индийские одежды. И давай, прошу прощения, всех лечить. Что вот, мол, где вы должны кушать только индийскую еду, вы должны, значит, есть ее руками, как это, значит, принято в Индии, не вилками и ложками. Желательно на не с тарелок, а с каких-нибудь там, ну, пальмовых листов у нас нет, там, скажем, с каких-нибудь листов лопуха. В общем, и должны, значит, дальше совершенно смешные ситуации начинаются. Так, женщины по одну сторону садятся, мужчины по другую. Я прошу прощения, вот, может быть, за вульгарность. С какого бодуна? А якобы, значит, в этой деревне, в Индии, у них там все сидели. Ну, понимаете, вот, как бы, вот этот менталитет, Индия и все страны Востока действительно пропитаны менталитетом йоги. Там действительно это как бы уже, ну, проходит сквозь даже повседневную жизнь. Но скорее это, знаете, как ситуация такая, как вода, которая пропитала губку. Йога сама по себе, а вот этот образ жизни, где мужчины слева, а женщины справа, где там едят руками, это по большому счету не имеет отношения к йоге. Самое смешное и самое обидное, что вот этот вот образ жизни, который мы сейчас, скажем, видим в Индии, он сложился достаточно недавно, какие-то все там 500 там лет, не знаю, 1000 лет, а йога... Наука с многотысячной историей. И я вас уверяю, скажем, во времена Будды образ жизни в тех же странах Востока радикально отличался от, скажем, современного индусского. А йога и тогда уже была йога. Скажем, во времена Бронзового века, во времена древних Вед, ведического учения, так сказать, на Востоке, образ жизни вообще отличался. Если вы будете читать эти все сказания, никакой там, знаете, этой сегрегации, никаком разделении на мужчин и женщин вообще в ведические времена не было и речи. Это уже более поздние наслоения, не имеющие отношения к йоге вообще. Ну, просто индусы так живут. Бедная страна, несчастная страна, вечные войны, голод, нищета, отсутствие образования, там у них полмиллиарда людей, там чуть ли писать и читать не умеют. Что вы от них ждете? И вот сейчас вижу, пытаются взять там какого-нибудь образ жизни, действительно, из какой-нибудь там деревни, из каких-нибудь лачуг. И вот у нас здесь его привнести. Это безумие. Просто безумие. Я не понимаю, ну неужели это не очевидная вещь? Хотя бы историю надо почитать, я уж не говорю. Так вот, значит, таким образом, не существует какого-то ни было, знаете, отдельно выраженного образа жизни для йогов. Не существует. То есть попытка сказать, что, друзья, все, начинаем на Западе жить как индусы, чтобы быть похожими на йогов и заниматься йогой, они не имеют отношения. Вы просто, этот образ жизни не имеет отношения к йоге. Вы начинаете просто копировать, Ну, с таким же успехом могли бы копировать образ жизни какого-нибудь там африканского племени, каких-нибудь зулусов там, или я не знаю, охотников за черепами. То есть, вот здесь надо быть очень аккуратным. Очень аккуратным. Потому что еще одна есть такая неприятная, конечно, вещь. К сожалению, страны Востока очень бедные. А люди, которые, скажем, интересуются йогой и приезжают изучать, на их фоне чрезвычайно богатые. Даже вот эти наши хиппи, которые, значит, здесь там квартиры сдают, а сами в Индию, значит, едут и там живут на эти деньги, сдаваемые квартиры, по местным индийским меркам восточным, они там, они цари, они миллионеры, понимаете? Они в день тратят больше, чем иной там человек в месяц зарабатывает. В месяц, в год иной раз. Понятно, что если есть спрос, есть предложение. И вот эти наши бедные индусы видят, что есть спрос на экзотику, на йогу, на Индию. Они начинают ее, знаете, как бы выдавать на гора. Есть спрос, есть предложение. Вот он прочитал пару книг, а вспомнил, как там этот странствующий, этот там местный абориген ходил там, странствующий садху, одна часть из которых действительно высочайшие йоги, а другая часть ничем не лучше наших бомжей, а во многом еще хуже. Вечно курят травку, потому что денег у них на там спиртное нет. Почему там в Индии, значит, эти странствующие садху не пьют водку, вино, там, пиво и так далее, да, то, чем наши бомжи промышляют? Потому что это стоит денег. А вот эта вот дурь растет на каждом углу. И вот понимаете, вот они начинают с одной стороны копировать этот образ поведения вот этих вот то ли бомжей, то ли святых. Опять же, свой менталитет привносят. Но это все называют йогой. Приходит, приезжает человек западный, расплачивается баснословными деньгами, якобы приобретает это знание йоги, уезжает сюда, на самом деле он просто взял мусор оттуда, набрал экзотический, сюда привез и пытается его здесь воспроизвести. То есть, друзья, не следует на это попадаться. Следует очень четко, так сказать, фильтровать и срезать. Наконец, другая такая крайность, мы тоже о ней говорили, но я еще несколько слов скажу. Иногда пытаются представить, что йога – это наука. Вот у нас есть наука, физика, химия, математика там и так далее и тому подобное, что якобы йога – это наука. Что вот, мол, где, ну, современные ученые, современная наука сколько существует вот в нашем исполнении? Ну, лет 400-300. До этого, как вы помните, там этих на кострах сжигали всех там. Инквизиция святая была там и прочее, прочее. Там, для того, чтобы доказать, что земной шар не плоскость, сколько народу поплатилось. То есть до этого наука и не пахла у нас. До этого были мрачные средневековья. До средневековья действительно был всплеск. Это Римская империя, так сказать, греки, древние греки, где они могли бы создать науку, но почему-то ее не создали. Там только лишь зачатки науки, собственно, такого непромышленного производства, ничего они почему-то не достигли. Одна, кстати, из больших загадок истории, почему. Все были предпосылки. Так вот, современной науке очень мало лет. Тот факт, что мы сейчас гордимся нашей наукой, она очень молодая. Йога же существует несколько тысячелетий. Иногда попытка сказать, что вот, мол, где йога, это, ну, наука, но только наука, как вот была раньше. Это, с одной стороны, так, но, строго говоря, не так. Почему? Во-первых, первый, второй принцип йоги. Не все методы познания приемлемы в йоге. А в науке, строго говоря, нет таких критериев. Ну и, наконец, да, почему это важно, разделить йогу и науку? Потому что многие отправные точки в йоге начинаются с позиций, прямо, если угодно, противоположные с позициям современной науки. Современная наука выбирает объективную реальность, что-то внешнее за систему отчета и познания мира. В йоге считается, что такой системой отсчета должно быть внутреннее «я» каждого человека и, соответственно, значит, со всеми вытекающими субъективными, так сказать, переживаниями. Все, на каком-то этапе ученый перестает понимать йога. Ну, правда, надо сказать, йог, если это вменяемый йог, он продолжает понимать ученого. То есть это как бы в обратную сторону сопряжения. Но совершенно чудовищно, когда я слышу, люди поднахватались, там, значит, прочитали один трактат по йоге, там начинали, прочитали другой трактат по йоге, начинают современным ученым рот затыкать. Что вы, мол, где ничего не понимаете, только мы, йоги, все понимаем. Что да, у вас там система творения мира, а мы об этом знали давным-давно. Ну да, действительно, там есть некие параллели, которые можно сопоставить, скажем, современное открытие, скажем, большого взрыва творения Вселенной с той же концепцией джнана йоги о творении, о проявлении абсолюта, так называемая концепция. Они действительно похожи, и параллели можно проводить, но это очень-очень за уши притянутые параллели. Понятно, что ученые обижаются. Они не то что обижаются, они на дух не переносят вот этих всех эзотериков. Они только не шипят, значит, при упоминании о каких-то, знаете, этих откровениях вот из этой области, которая пытается подменить современную науку. Надо сказать, что вот в нашей стране последние годы развелось огромное количество этих так называемых альтернативных подходов в науке. Они все не выдерживают критики разума. Ученые устали их уже опровергать. А так как иногда под вот эти вот альтернативные взгляды пытаются выбить финансирование, то это вообще уже становится некрасиво, когда там ученым не доплачивают, значит, наши ученые уезжают на Запад работать, а здесь иной раз совершенно люди, ну, мягко говоря, неадекватные, начинают пользоваться поддержкой финансовой. От государственных, в том числе, структур. Поэтому отношение науки к йоге сложилось в последнее время крайне нездоровое. То есть ученые считают, а, да какая между вами разница, что наука, что ваши экстрасенсы, что ваши колдуны, все вы, говорит, одним этим самым миром мазаны. Да? Это очень печальное недоразумение, к сожалению, это вот сложилось в первую очередь потому, что очень долго йогой называли те учения, которые йогой не называются. А если бы, так сказать, ученые, ну, действительно познакомились с системой йоги, они бы не нашли противоречий. И более того, они не нашли бы ни одной попытки со стороны йоги подменить науку. Наука – это наука. У нее свои задачи, свои цели, свои методы. Йога – это йога. Где-то они пересекаются, а где-то нет. Вот, это тоже такой вот миф, который... Ну, в общем-то, не следует поддерживать. Есть вопросы, я постараюсь ответить. Да, пожалуйста.
Как вы относитесь к Андрею Сидевскому в системе йога 23?
Я слышал про эту систему, но видите, в чем дело. У нас вот в йоге такое положение, что всем тем, кто продвигает йогу, кто не дает этому учению, что называется, загнуться, а так как это учение действительно исчезает, памятник при жизни всем. Понимаете, да? Но что касается непосредственно тех техник, практик, я к своему стыду должен, так сказать, сказать, что я, ну, у меня не было возможности так досконально изучить, пройти, поэтому комментировать я здесь, ну, вряд ли что-то смогу.
Хорошо. Вопрос, который вытекает с первого. А вот, вот это вот школа совместима с вашей?
В каком смысле совместимо?
Ну, просто вы пишете на сайте, что для того, чтобы у вас заниматься, да, желательно, чтобы человек ничем не занимался, да, там,
нет, нет, это вы неправильно говорите.
Правильно понял.
Да, значит, это для того, чтобы учиться у нас на преподавателя йоги и в дальнейшем нести традицию именно нашей школы, конечно, вы должны будете преподавать именно нашей школы традицию, а не какой-либо другой. Если же вы просто хотите заниматься для себя лично или изучать йогу для себя лично, мы даже не интересуемся, где вы, чем вы еще параллельно занимаетесь, последовательно, то есть это нас абсолютно не интересует. То есть еще раз, вы помните, да? Принцип свободы в йоге абсолютен. Как мы можем сказать, что вот если там, скажем, это школа йоги, то не это школа йоги. Но здесь речь идет, вы упомянули о другом. Это те требования, которые мы предъявляем к студентам, значит, в нашем открытом йогом университете, которые проходят курсы по подготовке преподавателей йоги. И там примерно требование такое, что сперва полностью завершите курс обучения у нас, а потом идите куда угодно и какой угодно другой, чтобы не было путаницы, мешанины. Вот что имелось в виду. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
В рамках школы существует ли какая-то обратная связь с преподавателем? То есть, если я, допустим, хочу присутствовать в школе как не абитуриент, а, скажем, получающий знания параллельно, так сказать, со своей жизнью, то есть не ставящий целью стать преподавателем йоги. Вот. Но тем не менее, у меня есть какая-то, так сказать, какой-то процесс практики, я получаю какой-то опыт, мне интересно задать какой-то личный вопрос, ну, скажем, квалифицированному инструктору, так скажем.
Ну, видите, здесь вот, к сожалению, вы должны понять, что, видите, наши возможности очень жестко ограничены. Во-первых, йога действительно исчезает, друзья. Это не сказки, не мифы, это печальная реальность. Мы сейчас, как знаете, как пожарная команда, изо всех сил пытаемся направить все свои силы, время и так далее на то, чтобы сохранить это знание. То есть, в первую очередь, мы тратим все свои силы на тех, кто понесет йогу дальше. То есть, в этом смысле, конечно же, мы различаем людей, которые занимаются для себя лично, и для тех, кто, в общем-то, изучает йогу не из эгоистичных таких, может быть, очень хороших таких соображений для себя лично, а для того, чтобы понести йогу дальше. Поэтому мы в первую очередь, конечно же, общаемся с, или как мы уделяем время, внимание именно тем, кто понесет дальше. Это не потому, что мы такие злые, у нас просто нет ресурса, очень ограничен. Но бывают моменты, когда можем одно с другим совместить. Ну, как вот, ну, как получится, да, то есть бывают лекции, бывают семинары у нас по йоге, которые мы в том числе делаем для всех желающих. Вот у нас был, скажем, семинар, еще будет в дальнейшем семинар. Туда могут приходить не обязательно наши студенты, могут приходить кто угодно. И в рамках семинара, опять же, вот, скажем, лекции, вы можете задавать какие угодно вопросы и получать на них ответы.
Ну, просто в процессе, допустим, лекции не всегда это бывает уместно, потому что есть тема определенной лекции. Да, если я совсем не от балды начну какие-то вопросы задавать свои, да, которые тем более касаются какой-то моей интимной там практики, это совсем будет не в кассу, правильно?
Нет, понимаете, в чем дело, да, но лучше всего вам, конечно, в этом случае найти учителя себе йоги, вот учителя найти, и уже непосредственно, чтобы он как бы вас, ну, грубо говоря...
Есть, я его не найду.
Я не знаю, может быть и найдете, может быть нет, но, понимаете, цель открытого йога-университета не ставит себе, ну, это в задачу.
Это в рамках открытый йога-университет, то есть это не как школа для всех желающих.
Нет, это именно школа для всех желающих, но только лишь, знаете, ну, вы должны понимать, да, что вот одно дело пришли, там 20 человек занимались, да, другое дело я беру одного человека и провожу, скажем, занятия для него одного, ну, лично. Это же есть разница. То есть это разница организационная, времени. Времени нет там, ну, много всяких.
Ну, есть, допустим, такой, в рамках, допустим, переписки по электронной почте, допустим.
Ну, да, мы как-то начали вот эту вот идею с этим самым, с форумом, но, к сожалению, она что-то подвисла по причине, что огромное количество каких-то маргиналов стало заходить, всякую порнуху нам, прошу прощения, размещают там непотребную. То есть, а это надо модерировать, на вопросы надо отвечать, а так как у нас, ну вот смотрите, да, вот структура открытого йога-университета, это преподаватели и студенты, все заняты на, я не побоюсь сказать, на 205%, не на 100%, 205%. У студентов домашнее задание жесткое, у студентов жесткая работа, которую он делал, у преподавателей та же самая, проверять их и так далее, и так далее. Времени свободного очень редко когда бывает, хотя бывает. Ну, там, уличить момент, допустим, чтобы отвечать на вопросы всем желающим. И опять же, это для нас, к сожалению, второй принцип йоги. Если мы готовим одного преподавателя, который в дальнейшем понесет знания тысячам, мы будем тратить в первую очередь на него. А как бы, каждому человеку, желающему уделять внимание, мы можем только лишь, если у нас есть на это время. Поэтому вот эта идея форума, она как? Ну, человек, допустим, написал вопрос, а ответ может через месяц быть, пока у нас руки дошли. То есть нельзя сказать, что обратной связи нет, она есть, но известные неудобства в этом присутствуют. Друзья, я надеюсь, что в будущем все поменяется, как только, ну, более-менее... Понимаете, сейчас вот действительно, сейчас ситуация критическая. Старые учителя умирают, новые люди ни уха, ни рыла не понимают в йоге, начинают всякую, прошу прощения, фигню изучать, а потом ее начинают тиражировать. Вот этот вакуум мгновенно сейчас заполняется, мгновенно, вот в йоге вакуум, он заполняется колдунами, экстрасенсами, кем он только не заполняется. В лучшем случае это там переквалифицировавшиеся какие-нибудь психологи, ну хотя бы вменяемые люди, понимаете, да, но тоже они йогу видят со своих позиций. Не говоря о том, что это вот он раньше был там тренер там какой-нибудь аэробики, сейчас йогу начинает преподавать. Ни ухо, ни рыло не понимает, самое главное, что это система самопознания, а не накачивания мышц. Или пытаются йогу представить как система растяжек, что якобы это акробатика, что будете йогой заниматься, будете гибкими. Да будете вы гибкими, но вопрос в том, что не в этом смысл йоги. Вот, поэтому у нас это все идет по остаточному принципу. Если есть ресурс, конечно же, мы отвечаем всем желающим, всем, кто вот только лишь. Вот. Еще вопросы, пожалуйста.
Владимир, да. Роль учителя в йоге. Можно об этом пару слов сказать?
Ой, друзья, я боюсь, что сейчас вот уже у нас 10 минут осталось. Да, давайте. Ну, скажу сразу, роль учителя в йоге священна. Даже если боги, как сказано в этом, в одном из афоризмов, да, даже если вас боги прокляли, значит, и у вас карма самая чудовищная, но если ваш учитель сказал, что все в порядке, можешь радоваться, или наоборот, даже если все боги вам благоволят, а ваш учитель вами недоволен, то даже боги вас не спасут. Ну, это такая аллегорическая, еще раз, это вот, кстати, из тантра-йоги такое очень хлесткое выражение. А по сути дела, что такое учитель? Учитель – это зеркало вашего «я». То есть, это зеркало вашей интуиции. То есть, ваша интуиция, ваше высшее «я» пытается до вас докричаться. Вы не склонны на него смотреть. Появляется, знаете, кусок зеркала. То есть, если напрямую не доходит, то через отражение пусть дойдет. Вот это вот роль учителя. Так, друзья, давайте мы завершим. Это серьезная тема, мы еще коснемся ее.